дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.
Ну что, начинаем программу «Дорогой наш Никита Сергеевич». Здесь в студии «Эхо Москвы» ведущие передачи Ксения Ларина и Виталий Дымарский.
Добрый день.
И в гостях у нас сегодня Андрей Маркевич, сотрудник Российской экономической школы.
А можно, есть такой термин или название профессии, как экономический историк?
Да, без сомнения.
Прекрасно. Да, вот, как раз очень подходит.
Экономический
историк.
Добрый вечер.
Добрый день. Здравствуйте. Итак, наша тема сегодня — экономические реформы в годы правления Хрущева. И вот мы сейчас с Вадимом Абдрашитовым говорили о ренессансе в культуре в то время, да, в период правления Хрущева. Можно же с этого и начать. А был ли ренессанс в советской экономике в этот период, Андрей?
Это ренессанс, это все-таки подразумевает некое возрождение. Ну, возрождение чего?
Возрождение всего, народного хозяйства.
Ну, это зависит от того, как...
Экономических процессов.
Как понимать возрождение, как сказал Виталий. И тут я бы хотел сказать две вещи. Во-первых, 50-е годы – это достаточно успешные годы для развития экономики Советского Союза. 60-е годы, начало периода 60-х годов, когда тоже Хрущев был у власти, это уже время, когда появляются проблемы именно в экономике. То есть зависит, ответ на вопрос зависит, о каком периоде конкретно мы говорим, это первое. Но что положительное было в течение правления Хрущева и вообще в 50-е и 60-е годы, опять же, с точки развития экономики, это переориентация экономики с точки зрения увеличение темпов роста с производства с машин на производство предметов потребления.
Производство средств производства.
Да. Или в советских терминах переориентация с развития товаров группы А на производство товаров группы Б.
Накопление на потребление еще.
Подождите, а очереди за хлебом-то были?
Тем не менее.
И дефицит существовал как главная примета советской экономики.
В нерыночной экономике, где цены не являются равновесными, дефицит всегда возникает. В той или иной форме и в том или ином конкретном регионе. Поэтому в этом смысле вся командная экономика видела дефицит тех или иных товаров. Но в 50-е годы что происходит? Происходит резкое увеличение производства потребительских товаров. Вот когда я говорю переориентация с машин на потребление...
Перекуем мечи на оралы, это называется.
В какой-то степени это изменение...
Сокращение армии, да.
То есть это изменение приоритетов экономической политики. Это не реформы, если мы говорим о теме передач, возвращаясь к теме передач, это не реформы, но это изменение политики в рамках той системы, которая была, и очень важные изменения, потому что именно тогда начинаются производиться в массовом количестве советские холодильники, например, или автомобили начинают появляться. Ну, опять же, Победа, конечно, была и раньше, и там... То есть важно то, что появляются в большом количестве предметы потребления, которые доступны именно людям, и их благосостояние, уровень жизни в 50-е, 60-е годы, несомненно, вырос относительно сталинского
периода. То есть какая-то программа существовала, вот когда поменялась власть, поменялась, что называется, команда, возникла вот эта вот какая-то осознанная программа экономическая? Или это случайно все получилось?
Нет, я не думаю, что это было случайностью, но я не уверен, что здесь есть личная заслуга именно Хрущева, потому что, возможно, другой руководитель на его месте или другой человек на его месте проводил бы схожую политику. Почему? Потому что то, как была устроена и проведена сталинская индустриализация, она во многом была проведена за счет потребителя, за счет граждан. То есть, да, была создана база, но...
Да не во многом, а в первую очередь. Ну как это? Ну, жертвую пали, что называется.
Да, особенно в первую пятилетку. Там вторая пятилетка была более благоприятной. Но потом была еще война, которая резко сказалась на уровне жизни советских граждан. И, соответственно, уровень жизни после войны был крайне низкий. И голод 1946 года это возник не на пустом месте, а именно из-за счет того, что не было запасов, чтобы пережить засуху. И политика, вот понятно было, что невозможно так долго существовать. И политика по переориентации экономической политики, она напрашивалась. Угу. И смерть Сталина, конечно, ускорила этот процесс.
Андрей, вот у меня такой вопрос. Вот эта переориентация, как вы говорите, экономической политики, такое впечатление у меня, во всяком случае, вы меня опровергнете, если это не так, что, собственно говоря, к чему прийти люди, те, ну, реформаторы, их условно назовем, да, там Хрущев и его окружение, не знали. Они знали, что надо от этого отойти, от прежнего. То есть вот сделать не так, как было, да, а как, в общем-то, плохо понимали, наверное.
Да, думаю, да. Думаю, что это надо...
Но я думаю, что нам, может быть, время еще нам поговорить, в общем-то, о самых масштабных.
Ну да, просто конкретные вещи какие-то вспомнить.
Это совнархозы, образование совнархоза.
Да.
Для слушателей более молодого поколения я напомню, что речь шла об упразднении всех министерств и о создании территориальных органов управления. По-моему, это было в мае, по-моему, 57-го года, да, принято?
Закон был принят в мае 57-го года.
А в чем это заключалось? Создание, то есть упразднили все министерства?
Да, создание 107, если я не
ошибаюсь. 105.
105, да, хозяйственных зон на территории Советского Союза. Из них, конечно, большинство было в Российской Федерации, естественно, как самый большой. А все министерства были упразднены. То есть все управление экономикой было передано в территории, фактически. Каждая территория, там, вот этот совнархоз той или иной территории, он управлял экономикой на своей территории.
Можно я сразу прочту телеграмму, которая пришла к нам на сайт, обращение как раз к нашему гостю. Андрей, мой покойный отец в 57-м году был направлен на работу в совнархоз и проработал там до их ликвидации. Он рассказывал мне много о реформах Хрущева, о минусах и плюсах тех реформ. Создание совнархозов он считал прогрессом. Благодаря им получило развитие местная промышленность, пищевая, легкая, услуги населения, автотранспорт, строительство, торговля. На прилавках появился ширпотреб, о чем мы говорили, обувь, радиотовары. При Хрущеве было налажено производство доступного автомобиля «Запорожец». Все это простые люди ощутили в течение 3-4 лет. Каково ваше мнение по этой теме?
Да, спасибо. Значит, реформа совнархозов. Совнархозы – это советы народного хозяйства. Я позволю себе начать с описания сути этой реформы, чтобы было понятно, о чем она, и потом говорить о том, как она, потом перейдем к разговору о том, как она работала, чтобы можно было понять и оценить эффективность. То есть, возвращаясь к собственно вопросу слушателя. Суть реформы, как вы уже, Виталий, сказали, это отказ от вертикальной системы и переход к территориальной системе управления именно в промышленности.
От вертикали власти к горизонтали. Ну, в какой-то степени.
Я бы не говорил о ликвидации вертикали власти, потому что...
А расширение ее за счет...
Потому что это скорее ее переструктурирование вертикали власти, потому что все регионы, они напрямую подчинялись центру, они о никаком самоуправлении речи не шло, и никаком федерализме, если угодно, речи не шло, а первые секретари, как ключевые фигуры в местном аппарате управления областей, они назначались из центра по знаменитой системе номенклатуры. Кандидатуры подбирались на Старой площади, и политик, они должны были проводить ту политику, которая определялась в центре. То есть, когда мы говорим о реформе совнархозов, именно речь идет о том, как управлялась промышленность. До реформы совнархозов, до 1957 года, советская экономика была устроена, система управления промышленностью была устроена по вертикали. То есть, каждая отрасль имела свое министерство. А суботрасль имела свое там, главное управление в рамках министерства. Там, министерство черной металлургии, например. Или министерство текстильной промышленности. И так далее. И все предприятия, которые существовали, естественно, существуют, естественно, в географическом пространстве, они подчинялись своему министерству. То есть у каждого министерства была территориальная составляющая. Такая система возникла, начиная с первой пятилетки, то есть когда, собственно, была создана командная экономика, основанная на отраслевых министерствах. Что предполагала реформа совнархозов? Реформа совнархозов предполагала упразднение министерств, переподчинение этих предприятий, которые находились на местном уровне, местным органам власти. Единицей, ключевой единицей управления вместо министерства становился совнархоз, Совет народного хозяйства. Или, ну, переходя на местные, на современные термины, правительство региона Российской Федерации или Советского Союза. И в этом была суть реформы. Что это значило для конкретной... прежде чем... Были исключения в этой реформе. Там, например, оборонка, она не была реорганизована, так и осталась в рамках министерской системы. Вся остальная промышленность была перераспределена. Сельское хозяйство реформа фактически не затронула в том смысле, что сельское хозяйство и до этого управлялось в первую очередь по территориальному признаку. То есть было Министерство сельского хозяйства центральное, но ключевой единицей управления, опять же, была область. И первый секретарь отвечал за развитие сельского хозяйства в той или иной области. В результате реформы совнархозов произошло, что власть из центра была передана на места этим секретарям. И полномочия секретарей резко увеличились. Они стали ответственными, ну, не секретарей, конечно, а был председатель совнархоза, был председатель исполкома, но поскольку... Но секретарь обкома все равно ключевая фигура в советской системе. Ведущая роль партии никуда не делась. И, соответственно, выросла резко роль секретарей в этой системе. Идея создания совнархозов была в чем? Была в том, что министерская система мешает кооперации на местах. То есть существует проблема длительных перевозок, то есть, например, все планируется через центр, центр не знает конкретных нужд на местах, и за счет этого что происходит? Происходит то, что кооперация между предприятиями в одном регионе невозможна, и за счет этого транспортные издержки большие, они... Поскольку центр знает только нужды больших предприятий, которые раскиданы по стране, и за счет этого отсутствует кооперация. И формальная идея была, официальная идея была в том, что нужно решить эту проблему и в рамках передать управление в области, и за счет этого...
Андрей, в связи с этим у меня, знаете, такой вопрос. Может быть, решая эту проблему, не возникала ли другая тогда проблема, что нарушались связи внутри одной отрасли, некие производственные?
Да, это без сомнения...
Да,
это...
то есть получалась такая какая-то... островки, которые жили сами по себе, да?
Конечно, и это была та проблема, которая в сущности погубила эту систему и которую Хрущев не смог решить. То есть он пытался решить проблему отсутствия кооперации между ведомствами, то есть проблему ведомственности, а уперся в то, что на местах возникло так называемое местничество.
Но какие-то результаты появились быстро, вот в течение 3-4 лет, как пишет наш слушатель?
Ответить на этот вопрос сразу однозначно сложно. Почему? Потому что реформа совнархозов — это лишь одна часть составляющей политики хрущевской. Потому что вот это перераспределение инвестиций из тяжелой промышленности в легкую, это решение, принятое в центре. Это независимое решение относительно реформы совнархозов. Поэтому эти бы две вещи я развел. Но если мы пытаемся оценить реформу совнархозов, то мы должны смотреть на что? Мы должны смотреть на то, как менялись темпы роста в Советском Союзе до реформы, во время реформы и после реформы. Темпы роста экономики или промышленности в первую очередь, потому что реформа затронула промышленность. И тут мы видим что? Мы видим то, что реформа в целом для страны не переменила тенденцию падающих темпов роста. которая началась в 50-е годы и продолжалась вплоть до распада Советского Союза. Темпы роста в промышленности падали год от года. Угу. И в этом смысле реформа не переломила эту тенденцию. Но для некоторых областей, и, видимо, об этом будем говорить уже подробнее после перерыва, но она для некоторых областей, для некоторых групп секретарей эффект был положительный. Потому что еще один важный момент, про который я не сказал, и который центральный с точки зрения реформы, это изменение стимулов в системе. Потому что если, ну, советская система как устроена? Все государственные служащие и результаты труда, они в минимальной степени отвечают за итоги своей деятельности. Они отвечают за итоги своей деятельности, только своей карьеры, в первую очередь. Соответственно, карьерная составляющая и карьерные стимулы – это один из очень важных стимулов в советской системе. И
вот похоже все.
И эта реформа...
Очень.
Ну, конечно.
Невероятно.
Если у вас централизованная система...
Система абсолютно та же. Как ее ни назови, если есть вертикаль, то... Все остальное приложится. Да?
И что изменила эта реформа? Она до этого у вас за развитие промышленности отвечают министры. Угу. Но вам крайне сложно, если вы лидер страны, и вы оцениваете работу министров, и хотите создать для них карьерную стимул, и вам, казалось бы, разумно продвигать тех, кто хорошо работает, и снимать тех, кто плохо работает. Но проблема в том, что у каждой отрасли есть своя специфика. И трудно сравнивать отрасли друг с другом. И за счет этого вам сложно понять, кто работает хорошо, кто плохо. Это то, что в одной отрасли низкие темпы роста, а в другой высокие. Это объективное явление или это результат плохой работы министра? В случае с областями, когда у вас система переходит на территориальный уровень, и у вас ключевой фигурой в промышленности становится секретарь, области друг с другом сравнивать проще. Потому что, ну, да, они, конечно, у каждой области тоже есть специфика и так далее, mm-hmm. и так далее. Но они с точки зрения центра результаты сравнивать проще друг с другом, а раз проще сравнивать результаты, проще продвигать тех, кто хорошо работал, и снимать тех, кто плохо, И это ровно то, что произошло в годы совнархозов, в годы реформы совнархозов. Стимулы, карьерные стимулы в промышленности были созданы для угу. секретарей промышленности. Об этом у меня есть статья, которая основана на математико-статистических методах, детали которых я не собираюсь здесь сдаваться, но вывод такой, что действительно в годы реформы совнархозов чаще повышали тех секретарей, то есть переводили их в Москву, они становились членами Политбюро, те секретари, которые хорошо в регионах которых хорошо работала промышленность, а снимались те и отправлялись на более низкие позиции, те, кто где были низкие темпы роста.
У нас хорошие...
У нас отлично работает служба информации.
Да, и, кстати, и наши слушатели очень хорошо работают, поскольку присылают очень интересные вопросы и по теме, и которые есть на сайте, и которые приходят на СМС. Напомним, кстати, куда можно вопросы отправлять, плюс 7985-970-45-45, а сейчас новости. Вот хорошую там расшифровку нам дают, Виталий,
да,
смотри.
Да, Рустам из Питера нам старинный анекдот, расшифровка аббревиатуры СНХ в прямом и обратном прочтении. Снова нет хозяина, Хрущев Никита Сергеевич.
Есть такое дело.
Это мы спрашиваем
нашего гостя Андрея Маркевича,
экономического историка Российской школы экономики. Российская экономическая школа.
Да, реформа совнархозов породила определенные проблемы. Вот она, с точки зрения создания стимулов для советских управленцев, советских менеджеров, она имела положительный эффект. Это то, о чем я говорил перед перерывом. Но у реформы были и оборотные стороны. Оборотная сторона – это была, как в первую очередь, проблема местничества, выражаясь языком того времени, когда, в чем она состояла. Когда секретари и региональные власти стали ответственными за экономику в своем регионе, они стали что делать? Они стали уделять в первую очередь внимание собственному региону в ущерб межрегионального сотрудничества. И то есть раньше, условно, когда директор предприятия подчинялся министру и должен был поставить продукцию в другой регион, например, министр ему говорил, что поставляй, ничего не знаю, это в рамках нашего министерства, что и происходило. В ситуации реформы совнархозов министра уже нету, есть секретарь. Секретарь говорит, меня не интересует, что происходит в другом регионе, все, что меня интересует, меня то, что происходит у нас. И, соответственно, секретари поощряли, ну, были заинтересованы в первую очередь в развитии своих собственных регионов. Ну, то вот эта вот реформа стимулов, она была так устроена. Но это создавало вот этот побочный эффект, проблему. И эта проблема выражалась в том, что поставки межрегиональные в ущерб общегосударственному плану не выполнялись, это первое. А второе, если посмотреть, ну, новые документы, которые стали доступны после открытия архивов, они показывают, что доля так называемого внеплановых положений в регионах, она резко выросла после реформы совнархозов. То есть это что значит? Это значит, что секретари пускали средства на те нужды, которые они считали приоритетными для себя, и за счет этого страдала общая...
Ну вот как раз и вопрос, наверное, так связан с этим.
Сеть, вот здесь я хотел бы сейчас, Андрей, задать тебе вопрос. Вот, в связи вот с этим, ведь произошла потом как бы реформа в реформе. Да, начали некое укрупнение совнархозов произошло, для лучшей координации вот этих всех моментов.
Да,
потому что появились, значит, республиканские совнархозы, и появился Высший совет народного хозяйства. Здесь, кстати, кто-то спрашивает, что это такое. Да. Это Высший совет, да? Или Всесоюз? Нет, Высший совет народного хозяйства, который как бы заменял, видимо, совет министров.
Этот Высший совет народного хозяйства появился, но он не заменил совет министров. Совет министров тоже существовал. И с одной стороны, вот все те явления...
Это странно, вообще совет министров без министров.
Ну, министры-то оставались. Там, министр обороны, все равно министр иностранных дел, он тоже существует. И сейчас, например, тоже нет отраслевых промышленных министерств, но совет министров есть. Поэтому нет, для совета министров там хватало министров. Но вот те реформы, те коррективы, которые Хрущев носил в реформу совнархозов, да, они осуществлялись, они были как раз направлены именно на преодоление этой проблемы. Потому что если говорить о положительной стороне министерств, как они существовали, то есть вот ведомственность — это проблема, но у министерств, почему они существовали так долго? Вот там была определенная идея. И эта идея, в первую очередь, заключается в том, что возможна специализация и развитие технический прогресс можно сконцентрировать в одной отрасли за счет централизованного руководства. И это централизованное руководство ведет к тому, что появляется так называемый эффект масштаба, когда у вас при больших объемах производства снижаются издержки. И он связан со специализацией, с научно-техническим прогрессом, и все это проще делать из одного...
Возможность концентрации средств на каких-то участках, там, да, разумеется.
Да, и это
то, чего не могли делать территории.
То, что было сложно делать территории.
Мы с вами не успеем, а то мы так на совнархозах и остановимся. А ведь сами же сказали, что это только одна из...
Это ключевая, в общем-то.
Одно из направлений. Вопрос, наверное, параллельно же что-то еще происходило.
Нет, параллельно происходили... изменения в политике, о том, что мы затронули в начале. Это было именно изменение в политике, не столько реформы. Если мы понимаем под реформами изменение правил игры, то реформа ключевая была одна, это реформа совнархоза. Но изменение экономической политики при Хрущеве — это другой аспект. Но я просто хотел закончить...
Да, то, о чем мы говорили,
да, то, о чем мы говорили в начале, о потреблении. Но просто я хотел закончить с реформой совнархозов. И главный момент... Хрущев пытался преодолеть эти проблемы, создавая так называемые государственные комитеты по отраслям, которые должны были отвечать как раз за развитие науки и за как раз внедрение новых технологий на места, с одной стороны. Он пытался укрупниться в нархозы, чтобы преодолеть эту систему местничества. И более того, в конце 62-го года он сделал еще одну реформу, он поделил устройство партии
Советы тоже, по-моему, народных депутатов.
Да.
Здесь, кстати, вот кто-то нас спрашивал, Александр, видимо, кто был главой области, вот, видимо, после этого? Первый секретарь по промышленности или по сельскому хозяйству?
Это была главная проблема второй реформы. Реформа 62-го года, которая содержала, была направлена на решение негативных проблем реформы совнархозов и включала в себя также компонент по разделению управления.
Это уже реформа политической системы.
Политической системы. Этот аспект был... Реформа политической системы была зачем сделана? Чтобы лучше связать... лучше построить карьерные стимулы для секретарей, чтобы каждый секретарь отвечал либо за сельское хозяйство, либо за промышленность. Соответственно, его снимают, и как действует промышленность и сельское хозяйство, это влияет напрямую на его карьеру. Это была идея, насколько я понимаю, за этой реформой. То есть, с одной стороны, создать эффект специализации и создать дополнительные карьерные стимулы. Но проблема была в том, что невозможно поделить все отрасли, всю жизнь в регионе на сельское хозяйство и на промышленность. Там,
существует еще что-то.
Существует еще что-то, или там милиция жаловалась, что... Или...
Про них забыли.
Милиция и органы безопасности жаловались на то, а что теперь надо делить шпионов на сельских и промышленных.
А в чем смысл вообще был этого разделения, партийного в том числе?
Ну, я вижу, я не знаю, согласится ли со мной Андрей, я думаю, что это тоже неосознанная попытка Хрущева расколоть вот этот вот монолит партийный и создать хотя бы хоть какое-то подобие некой политической конкуренции, я бы сказал так. Может, это слишком громко сказано и радикально?
Ну, мое мнение, что идея этой реформы была в углублении специализации, с одной стороны, и углублении роли, усиления роли карьерных стимулов.
То есть, нельзя забывать, что разбивался не просто это обком, еще раскалывался аппарат. Самая такая сила.
То есть, по сути, взяли и раскололи коммунистическую партию.
Ну, в общем, да.
Монолит, да?
Я, в общем, да.
А сколько это просуществовало, это вот разделение?
До Брежнева.
До Брежнева.
Реформа вторая, вот разделение аппарата, она просуществовала 2 года. Ее отменили практически сразу же. И это была одна из причин снятия Хрущева, потому что, конечно же, секретари были недовольны, которые потеряли, в сущности, половину своих полномочий. А у Хрущева победа противников Хрущева во многом зиждилась на вот этом недовольстве секретарей. А количество секретарей увеличивалось в 2 раза, а новые секретари, которые появились в результате реформы, они не были членами ЦК. Почему? Потому что члены ЦК были выбраны на предыдущем съезде.
Не успели их сделать.
Их не успели сделать членами ЦК. И это обеспечило победу Брежнева Брежневского заговора, если угодно, в 64-м году, в октябре 64-го года. И поэтому секретари так были рады, когда вернулись обратно к единой системе.
Тем самым все-таки размывалась вообще вся вот эта система партийной власти в стране в какой-то степени, да? Когда все поделили, в том числе и аппарат, и все, да? Ну, чего ж тут?
А вот скажите, Андрей, каким-то образом озвучивались все вот эти программные вещи, что называется, для народа? Как-то этому пытались каким-то образом донести до населения суть всех перемен?
Да, нельзя сказать, что в каком-то виде была опубликована единая программа, этого сказать нельзя, но в отдельных высказываниях Хрущев, в первую очередь, он говорил, он и объяснял, зачем это делалось в публичных речах, и в том, и это появлялось в прессе. Но мы теперь можем судить о его мотивировке не только по, не только по тому, что он говорил публично, но и на основе стенограмм заседаний президиума ЦК, то есть Политбюро того времени. В годы правления Хрущева не было Политбюро, был, он назывался президиум. И можем судить по стенограммам пленуму ЦК. И публично для народа была, если мы возвращаемся к реформе совнархозов, была озвучена одна причина, то есть преодоление ведомственности и усиление кооперации на местах. Но в реформе совнархозов была еще другая, очень важная политическая составляющая, и эта политическая составляющая, видимо, в значительной степени объясняет нестабильность этой системы совнархозов, потому что с точки зрения карьерных стимулов система была более эффективна, чем министерская. Потому что если вы можете сравнивать секретарей, у вас появляются, создаются стимулы в системе, которая, в принципе, не предполагает больших стимулов.
А на экспорт и импорт каким-то образом это повлияло, отразилось, все эти перемены?
На экспорт и импорт? Да. Вы имеете в виду внешнюю торговлю?
Да, внешнюю торговлю.
Нет, то есть, видимо, ваш вопрос связан с первой закупкой зерна 1963 года. Но привязывать закупку зерна к 63-го года к системе совнархозов – это странно, потому что в Брежневской...
С совнархозами или без совнархозов все равно закупали. Я просто, разрешите, одну цифру. В 67-м году на закупку зерна было затрачено 50 тонн золота, а в 72-м году, то есть в разгар брежневского правления, 458 тонн золота за один год, да, на покупку зерна. То есть в разы увеличились, все равно ничего, это уже было без совнархозов, так что здесь ни при чем вообще. Я думаю, что то же самое можно сказать и про дефициты, о которых нам уже многие пишут, что помнят, что стояли в очереди за мукой, но стояли в очереди за мукой, это не потому что совнархозы, или потому что они есть, или потому что их нет. Потому что совнархозы или не совнархозы, как я понимаю, не менялось самые главные две вещи. Это плановая экономика, как бы то ни было, и второе – это структура собственности. Оно не было частной собственности, то есть не было рынка.
Да, конечно. И плюс к этому, если мы, когда говорим, за счет чего усиливалась эта проблема дефицита в начале 60-х годов, то, о чем я упомянул в начале передачи.
Это когда были вот перебои с хлебом?
Когда были перебои с хлебом, ну и Новочеркасск, самый яркий символ этой истории. Тут сошлось вместе несколько причин, которые, видимо, которые едва ли можно связывать с реформой совнархозов. Это, во-первых, очень плохой урожай 62-63 года, который послужил засуха, и который послужил непосредственной причиной решения Хрущева об импорте зерна 63-го года. И надо сказать, что в 64-м году еще при Хрущеве импорта не было. То есть систематический импорт начался с Брежнева. Хрущев как раз видел это решение 63-го года, ставил себе в заслугу, потому что считал, что это впервые, когда в условиях засухи государство не допустило голода, а решило закупить зерно. Потому что предыдущая история — это 46-й год засуха, или 32-33 год голод, вызванный коллективизацией. Никаких закупок хлеба не было. Скорее, там, в коллективизацию, наоборот, шли продажи. И это если мы говорим о внешней торговой политике Хрущева. А возвращаясь к проблеме дефицита, откуда он возник, значит, это внешний шок неблагоприятный, с одной стороны, и с другой стороны, некий ряд решений Хрущева, который характеризует как раз его вот как крайне человека, который был склонен к импульсивным решениям. Это печально известная кукурузная компания и, видимо, не менее печально известная мясомолочная компания.
Когда... А мясомолочное это что такое?
Мясомолочное это было в 1957 году. Хрущев выдвинул лозунг, что перегоним Америку по производству мяса и молока на душу населения.
И эффект наверстывания,
эффект наверстывания, но это было как раз связано с связано с тем, что с изменением всей политики в области приоритетов экономической политики, что потребление. Увеличим стандарты потребления советских граждан и приведем их в соответствие с американской мечтой, если хотите. Но на практике эта политика выразилась в том, что кукурузу стали сеять чуть ли не за полярным кругом, на практике, а мясо и молоко, пытаясь показать Хрущеву высокие темпы роста в каждой конкретной области, лидеры областей, в областях стали забивать скот до такой степени, что подчастую все забирали. То есть мы покажем, мы произведем много мяса сегодня, что будет завтра, мы об этом не думаем.
Угу. Андрей, можно вам такой вопрос задать? Вы все-таки относительно молодой человек.
Не относительно, а просто молодой.
Просто молодой человек, да.
Что?
Да. Вот вы изучаете тот период, вы изучаете там совнархозов. Зачем это надо сегодня?
Зачем вам это надо?
Зачем вам это надо? И зачем это надо сегодня? Есть ли потребность вообще вот в обращении к тому периоду?
К этому опыту печальному.
Я думаю, да. Ну, есть несколько. Я могу дать несколько ответов, несколько причин назвать. Ну, первое, самое общее, чисто академическое, что история это знать свое интересно знать историю и свою собственную историю. Если же переходить в более практическую плоскость, то реформа совнархозов это очень интересное явление. Потому что переход от вертикальной к территориальной системе управления, это реформа управления, которая интересна и с сегодняшней точки зрения. Например, про Китай, если мы подумаем о том, как объясняют экономический рост или экономическое чудо в Китае в последние 20 лет, одно из объяснений связано с тем, что в Китае для внутри государственного аппарата и внутри партийного аппарата как раз четко работает эта система стимулов карьерных для менеджеров и секретарей. Китайская экономика, китайская модель управления, она именно территориальная в первую очередь. То есть там областные, это связано со всей китайской историей, где традиционно региональные лидеры были сильны, и при этом все равно продолжало существовать общее государство, потому что была внешняя угроза. Но в современном Китае региональные лидеры играют большую роль, чем вот эта вертикальная система управления. И это за счет этого достигаются высокие темпы роста, потому что карьера лидера зависит от экономических достижений в регионе. И это одно из объяснений. И тут интересный вопрос, возвращаясь обратно к реформе совнархозов, от которой я понял, что вы хотите уйти. Но,
потому что у нас мало остается.
Но это ключевое событие для Хрущева. Это реформа совнархозов принесла вот эту самую модель управления в советскую систему. И она без рынка, да, это важно. Возможно, это очень важное отличие. Это очень важное отличие, но в советском случае это появилась эта территориальная система, аналогичная китайской или какой-то другой, но эффекта, как я уже сказал, не было. И тут важно понимать, почему не было этого эффекта.
Я хочу тоже немножко актуализировать. Вот Андрей сейчас говорил о критериях эффективности, о критериях оценок работы, там, в том числе региональных лидеров. Мне здесь на днях попался рейтинг российских губернаторов.
Так. Ну, сегодняшний?
Свежий совсем, да. Там за декабрь, по-моему, там, я не знаю, какая организация, проводит там каждый месяц какую-то оценку успехов, неуспехов губернаторов и выводит там их рейтинги. Угу. Потрясающие совершенно критерии оценки. Да? Значит, на первом месте все первые места занимают те там пять, по-моему, если я не ошибаюсь, губернаторов, которые в этом месяце были назначены и одобрены на место губернатора. То есть вся их заслуга в том, что они утверждены губернатором. Да? То есть что они там делали, как они делали, это не имеет значения. Раз их там Путин, Медведев выдвинули, предложили на губернатора, и их утвердили, этого то достаточно. Они в рейтинге на первых местах. Вот, так сказать...
Ну, давайте теперь попробуем все-таки подвести какой-то итог вообще всей этой истории. Да? Что, чем все закончилось-то?
Закончилось для Хрущева все плохо.
Ну, для него лично это понятно, а для страны?
Это опять же, я берусь утверждать, что реформа совнархозов повлияла на его другие прочие реформы, повлияли на то, что он был снят.
Угу.
Потому что...
То есть это все себя не оправдало?
Это все себя...
Это было покушение все-таки на многие...
Да, это было покушение во многом на политическую систему. Угу. Политическое лобби министерское, в сущности, пыталось снять Хрущева два раза. Первая попытка снятия Хрущева – это 1957 год, угу. Так называемая антипартийная группа Молотова-Маленкова-Кагановича. И обычный...
Молотов-Риллендорф, я это
скажу. Нет, ну, это из другой эпохи. Но это... и эта первая попытка происходит ровно тогда, когда реформа совнархозов начинается. Маленков и Каганович, и те люди, которые их поддерживали в президиуме...
А их было большинство.
Их было большинство на тот момент. Они все связаны с этой вертикальной властью, с министерской вертикальной властью. И в реформе совнархозов они видели угрозу себе. А Хрущев, напротив, как секретарь партийный, он опирался в первую очередь на региональные элиты, на региональных секретарей. Те, кто выигрывали от этой реформы, от реформы совнархозов, получая власть. И, соответственно, было создано это политическое лобби, которое попыталось, но неудачно, снять Хрущева в 1957 году. В 1964 году, опять же, те, кто пытался снять Хрущева, и успешно уже, это люди центра. Но в отличие 64-го года от 57-го в том, что была поддержка секретарей, потому что Хрущев разделил обкомы на две части и потерял таким образом политическую поддержку секретарей в этот период. То есть, соответственно, вот, возможно, в долгосрочной перспективе, если, ну, это уже начинаются спекуляции, это за счет системы стимулов, которая порождала реформу совнархозов, она могла бы принести эффект. Но в краткосрочной перспективе она потерпела поражение, потому что, во-первых, несмотря на то, что стимулы для секретарей были созданы, не была решена проблема местничества, и это первое. И второе, было масса негативных вещей, вот, связанных с волюнтаристскими решениями Хрущева в других областях, которые породили расцвет дефицита в начале 60-х, и что тоже способствовало недовольству его снятию в конечном счете. И вот, собственно, подводя итог, можно говорить о том, что потенциал у этой реформы был, но она не была реализована успешно. И на этом, я думаю, что...
На этом закончим.
Да, на этом можно закончить.
Вот так вот. Ну, мы еще будем обращаться к экономической
истории. А, как же, обязательно.
Да, и, наверное, последнее, что я хотел подчеркнуть, что главной причиной все-таки недостатка всей системы была ее плановость и распределение собственности. То есть реформа совнархозов могла ее спасти в краткосрочной перспективе, но вряд ли в долгосрочной.
Да, в долгосрочной. Спасибо. Нужен был рынок,
да.
Который случился у нас в 91-м году.
Спасибо большое, Андрей Маркевич, экономический историк, как мы поняли сегодня, сотрудник Российской экономической школы. Спасибо вам.
Спасибо.
дорогой наш Никита Сергеевич. Вот было время.